Представляет. Скотт Гэллоуэй. Алгебра счастья. Заметки об успехе, любви и смысле жизни. Читает Игорь Богданов. Посвящается Джорджу Гэллоуэю, моему отцу. Введение. Алгебра счастья. В 2002 году я стал преподавателем школы бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Более 5000 студентов прослушали мой курс «Стратегия бренда». Мои студенты – потрясающие и очень разные люди, от морпехов из Джорджии до IT-консультантов из Дели. Они приходят ко мне на курс, чтобы изучить временную стоимость денег, стратегию и поведение потребителей. Но во время занятий мы часто отвлекаемся от темы, чтобы обсудить жизненные стратегии, например, какую карьеру выбрать. Как добиться успеха? Как примирить амбиции с личностным ростом? Что можно сделать сейчас, чтобы потом, в 40, 50, 80 лет, не возникло никаких сожалений? Все эти вопросы мы рассматриваем на самом популярном из моих занятий – заключительной трехчасовой лекции под названием «Алгебра счастья». На нем мы анализируем успех, любовь и другие важные вещи и определяем, что значит хорошо прожитая жизнь. В мае 2018 года выдержки из этой лекции были опубликованы на YouTube. За первые 10 дней видео посмотрели более 1 000 000 человек. В то время издатель уговаривал меня написать продолжение книги «Большая четверка. Секреты успеха Amazon, Apple, Facebook и Google». Когда я сообщил, что моя вторая книга будет о счастье, он, мягко говоря, расстроился. Конечно, для того, чтобы советовать людям, как им жить, у меня нет ни академической репутации, ни дипломов. Несколько моих бизнес-проектов провалились, к 34 годам я был уже в разводе. А не так давно самые успешные венчурные предприниматели связались с партнерами General Catalyst, моими спонсорами в компании L2, чтобы отговорить их от инвестирования в L2 по причине моей невменяемости. Я не шучу. Тем не менее, венчурный фонд General Catalyst вложил деньги в L2 и неплохо заработал. В самом деле, понадобилось бы внимательно изучить мою биографию, чтобы разглядеть в ней модель построения счастливой жизни. Я рос в Калифорнии в 1970-х годах и был совершенно заурядным, тощим и неуклюжим ребенком. Я получал посредственные оценки и плохо справлялся с тестами. Мне отказали в приеме в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, что было не так уж страшно. Отец заверил меня, с теми знаниями, что тебе дала улица, колледж не нужен. При том, что ничего особенного я не знал. Просто отец завел новую семью и не хотел платить за мое обучение. Однако он нашел мне работу по монтажу стеллажей с зарплатой от 15 до 18 долларов в час. Мне казалось, что это большие деньги. И я купил красивую машину, что на тот момент было моей единственной целью. В 12 классе после занятий мы с ребятами отправлялись в мемориальный парк Вествуд-Виллидж поесть мороженого. Мои друзья подворовывали в магазинах. Когда они начинали запихивать себе в штаны футболки с изображением рок-певца Питера Фрэмптона, я уходил домой. Но не потому, что был порядочнее их, а потому что мать не смогла бы забрать меня из полицейского участка после звонка офицера. Однажды, возвращаясь из Вествуд-Виллидж, я пересек Хилгард-авеню, где вдоль улицы выстроились девушки из женского студенческого клуба Калифорнийского университета. Была неделя встреч выпускников, и многие из них распевали песни, стоя перед своими домами. Эта картина напоминала работы художника Нормана Роквелла и вечерние фильмы на канале Синемакс. В ту минуту я решил, что мне нужно поступить в колледж. Поэтому я отправился домой, чтобы написать еще одно письмо в приемную комиссию университета. Ее членам я сообщил правду. Я истинный сын Калифорнии. Меня воспитала одинокая мать, иммигрантка, работающая секретаршей. Так что если вы меня не примете, я до конца жизни буду собирать стеллажи. Меня зачислили в колледж за 9 дней до начала занятий. Мама сказала, что мне разрешается делать что угодно, поскольку я первый в нашей семье, кто поступил в колледж. Теперь мои возможности были безграничными, и я был настроен следующие 5 лет курить марихуану, заниматься спортом и несколько десятков раз посмотреть фильм «Планета обезьян», прерываясь только на беспорядочные сексуальные контакты. Во всем, за исключением последнего, я преуспел. На последнем курсе большинство моих друзей сосредоточились на учебе, оценках, магистратуре и получении работы. Поскольку ни одно доброе дело не остается безнаказанным, я отблагодарил налогоплательщиков штата Калифорния за щедрость, а попечительский совет Калифорнийского университета за дальновидность средним баллом 2,27. Мне требовался еще один год учебы, потому что я провалил несколько экзаменов, и мне не хватало баллов для получения диплома. Но и это меня не пугало, ведь в моем распоряжении было еще достаточно марихуаны и научно-фантастических фильмов, тогда как реальность не могла предложить мне ничего особо увлекательного. В последний год учебы моим соседом по комнате был весьма амбициозный парень, и я испытывал странное чувство соперничества с ним. Он был одержим идеей стать инвестиционным банкиром. Я не знал об этой профессии ничего, но раз Гэри хотел этим заниматься, то и я захотел. Мне удалось успешно пройти собеседование и получить работу аналитика в Морган Стэнли, поскольку я солгал о своих оценках. Помогло то, что руководитель группы, как и я, в колледже занимался греблей, а его жизненный опыт подсказывал, всем гребцам суждено стать великими инвестиционными банкирами. После ничем не примечательного периода работы в сфере инвестиционного банкинга я решил подать заявление о приеме в бизнес-школу, поскольку понятия не имел, чем мне заняться. А моя девушка и лучший друг как раз туда поступили. Штат Калифорния снова решил дать мне шанс, и меня приняли в школу бизнеса имени Уолтера Хааса в Беркли. На втором курсе, вдохновленный лекциями профессора Дэвида Акера, он преподавал стратегию бренда, я основал компанию по развитию стратегии под названием Profit. Она добилась успеха, и со временем я продал ее Денсу. В 1997 году мы с товарищами решили создать несколько компаний электронной коммерции в подвале офиса Profit. Этим должен был заниматься бритоголовый обладатель диплома MBA в Сан-Франциско. В общем, подталкиваемая ветрами вычислительных мощностей и интернета, моя карьера набирала обороты. Одна из этих компаний, Red Envelope, стремительно развивалась в тот период процветания. Кульминацией стало первичное размещение ее акций на бирже NASDAQ. В 2002 году то было единственное IPO в сфере розничной торговли. В жизни мне были ниспосланы невероятная удача, замечательный партнер, жена и мудрое появление на свет в великолепную эпоху. Поэтому я решил не довольствоваться тем, что есть. Я хотел большего. Большего, черт возьми. И не вполне понимая, что это для меня значит, я просто выбрал другое. Отказавшись от должности члена совета директоров Red Envelope и попросив у жены развода, я переехал в Нью-Йорк, чтобы преподавать в школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Словом, в мои 30 с небольшим лет мне можно было поставить такой диагноз – дефицит характера. В 2010 году, в период работы в школе бизнеса Стерна, я опубликовал результаты исследований по определению рейтинга брендов класса люкс на основе их цифровой компетенции. Мне удалось установить контакты со многими изучаемыми предприятиями. Увидев в этом благоприятную возможность для ведения бизнеса, я организовал L2 – компанию деловой аналитики. Сегодня L2 работает с третью из сотни крупнейших потребительских компаний мира. В 2017 году ее выкупила акционерная исследовательская и консалтинговая компания Gartner, хорошо известная на рынке информационных технологий. В области предпринимательства можно взлететь очень высоко, но и падать придется низко. Изо всех сил, стараясь преодолеть умеренную депрессию, главным образом гнев, я провожу много времени в размышлениях о том, как справиться со всем этим без медикаментов и психотерапии. Иногда приходится прибегать к одному или обоим этим средствам. И результатом этой борьбы стали попытки разобраться в том, как добиться не только успеха, но и счастья. Своими выводами я делюсь в блоге No Mercy, No Malice. Ни пощады, ни злобы. Но так как делаю это несистемно, в книге я постарался все исправить. Здесь я поделюсь своими наблюдениями со ссылками на множество исследований, как серийный предприниматель, а также как ученый, муж, отец, сын,